Чтобы продолжить свое расследование, я направился на еще один важный для дела объект. Прислушиваюсь к разговору за дверью. Делаю в своем блокноте быстрые заметки о том, что слышу. Цветность, показатели вкуса. Из обрывков диалога я понял, что это группа дегустаторов. Но что они делают на этом предприятии? Дело ведут Антон Юрманов и Мария Борисова. Мы – аграрные детективы. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn совместно с группой компаний «РусАгро».
Разоблачи все тайны аграрного мира. Подключай чат-бот, исследуй и получай еженедельные призы. Без тебя расследование не продвинется. Ссылку ищи в описании эпизода. При слове «дегустация» лично я представляю себе промо-стойку в супермаркете, где тебе дают попробовать новый сыр или туристические аттракционы на виноградниках. Но оказывается, на производствах дегустаторы тоже нужны. И сегодня нам предстоит выяснить, зачем. Антон, а как ты думаешь, зачем дегустаторы в таких компаниях, как «РусАгро»? И какие задачи они решают?
Помимо того, чтобы, вероятно, было все время стабильно вкусно, я предполагаю, что это еще в какой-то степени контроль качества. Ведь помимо каких-то условных показателей, связанных с тем, что этот продукт полезен, есть еще показатели, связанные с тем, что он мало того, что вкусен, и с тем, что он, возможно, вкусен все время одинаково. Ведь когда ты берешь один и тот же продукт, ты предполагаешь, что он будет одинаковым и через неделю, и через месяц, независимо от партии.
Ну, чтобы внести ясность и найти ответы на свои вопросы, мы пригласили ценного свидетеля – Ольгу Лышицкую, менеджера сенсорной панели компании «РусАгро». Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Ну что, давайте начнем с главного вопроса. Расскажите, чем занимаются дегустаторы в компании «РусАгро» и какие задачи они решают?
Ну, как вы правильно подметили, дегустаторы проводят, соответственно, дегустации для того, чтобы контролировать вкус, вид нашего выпускаемого продукта и чтобы он соответствовал заявленным требованиям, заявленному качеству и нашим спецификациям.
Вот скажите, пожалуйста, Ольга, какие виды дегустации бывают, и как часто их проводят? То есть как часто нужно дегустировать, например, один и тот же продукт?
Судя по моей практике, да, продукт, если он требует повышенного контроля, мы проводим дегустации ежедневные.
А это, например, какой продукт?
Ну, например, сейчас у нас на контроле котлеты, да, домашние.
Ну, котлеты, да.
Угу, потому что, да,
может... Это сложный продукт, много всего в них.
Однозначно, безусловно, да. Ну и, естественно, если присутствует проблема отклонения от технологического процесса, то, соответственно, уже качество будет не то. Поэтому здесь мы контролируем на ежедневной основе. Если с продуктом мы видим, что все хорошо, то, соответственно, это раз в неделю. У нас около 80 SKU, которые мы контролируем. Ну, плюс сезонность, конечно, сейчас идет сезон гриль, и большое внимание шашлыкам и купатам уделяется. Ну, как вы спросили, дегустации. Дегустации бывают, на самом деле, многих видов. Бывают закрытые дегустации, да, когда человек не знает, какой продукт он пробует. А бывают сравнительные дегустации, которые у нас проходят. Мы сравниваем себя с конкурентами, то есть, да, проводим большие дегустации выездные и смотрим, как мы смотримся на фоне наших конкурентов. А есть вообще очень интересные дегустации, которые проводятся практически в темноте, в прекрасном свете, когда дегустатор не видит то, что он кушает. И здесь мы, как знаем, когда какой-то орган у нас с чувствами отключается, включаются другие.
Обостряются, да, другие.
Да, безусловно.
Котлета на слух.
На слух, да, когда особенно жарится, да, когда купаты.
Насколько вкусно шкварчит.
Да, да, да. Вот, поэтому много факторов, много способов дегустации, и довольно-таки сейчас развивается это направление в России. То есть и потребительские тесты проходят.
А как проходят дегустации? Что именно оценивают специалисты?
Ну, в первую очередь мы оцениваем продукт в упаковке, в сыром виде, да, упаковка тоже важна, чтобы отсутствие было и конденсата, влаги в упаковке, чтобы захотелось человеку это приобрести. Затем мы вскрываем упаковку, слушаем запах, безусловно, да, какой присутствует. Также, если это те же котлетки, мы их можем помять, чтобы понять, какая консистенция, не жидкая, не рыхлые, чтобы были плотненькие. После этого происходит приготовление, и все то же самое мы смотрим уже в готовом виде. Соответственно, здесь мы еще и кушаем. Ощущаем, что за вкус, та же консистенция, та же кусаемость. Вот основные факторы.
Такое ощущение, что дегустаторы – это люди с особым чувством обостренным, особо чувствующие люди, 100%. Даже на ощупь надо ощутить, не только на вкус.
Конечно, безусловно, сенсорные способности не у всех присутствуют, поэтому и мы проходит дегустатор с предварительный отбор, и если он набирает меньше 20 баллов по своим сенсорным способностям, то смысл такого человека брать в дегустационную комиссию нету, потому что он не сможет ощутить всю краску, все краски вкуса и все прочее. Я встречалась с девочкой, которой было биполярное совершенно ощущение, то есть то, что было очень соленое, ей казалось не соленое, и, соответственно, горькое – это сладко, бывает даже так, представляете.
Ольга, вот вы отметили, что дегустатор – это не просто человек с улицы, у него есть определенные черты восприятия продукта, вы их оцениваете. Какие еще критерии, чтобы стать дегустатором? Потому что мне, наверное, в начале нашего разговора могло показаться, что вам, наоборот, нужен какой-то усредненный человек, усредненный потребитель. Ведь у большинства людей вряд ли при потреблении продукта возникают мнения его там кусаемости.
Да, вы правы. То есть, человек должен обладать немного повышенными, так сказать, чувственностью, да. Еще при этом он должен уметь запоминать, да. То есть мы пробуем эталон, когда это готовится, мы запоминаем, как это должно быть, и с этим мы сравниваем. Также, соответственно, он должен различать, такой есть тест на запах, например, да, отличить черный перец от красного, там, зиру от кориандра, то есть тут такие моменты, если человек не связан с пищевой промышленностью, но есть и уникумы, которые, в принципе, все это в жизни тоже применяют. А поэтому здесь и память важна, и, соответственно, также человек не должен иметь даже вредных привычек, потому что, допустим, курение, да, или какие-то алкогольные напитки, они притупляют наши вкусовые сосочки.
То есть они еще должны придерживаться и здорового образа жизни, определенной, видимо, диеты. То есть в обычной жизни, например, нельзя много есть острого, потому что иначе все продукты будут касаться пресными после твоей обычной пищи домашней.
Совершенно верно. Если вы любите острое, то вам остальное будет казаться, да. То есть здесь должен быть вкус, как по ГОСТу, как я всегда
вкусовой
говорю.
Вкусовой интеллект, я бы это назвала.
Согласна.
Как эмоциональный, но вкусовой.
Да, это люди с вкусовым интеллектом.
С развитым вкусовым интеллектом.
А проводит ли Русагра обучение дегустаторов? И как оно проходит?
Конечно. У нас проходит ежегодное обучение дегустаторов. Набирается дегустационная комиссия на год, которая работает. Потому что, как показывает практика, потом человек выгорает, и ты уже потом идешь как... Сначала, когда человек начинает работать дегустатором, он воодушевлен, ему нравится, ему здорово. А потом, когда ты это каждый день, представьте, в течение года кушаешь, естественно, ты уже относишься к этому чуть по-другому. И каждый год мы набираем людей и проходим обучение в Москве в НИИ Горбатова, где дегустаторы получают удостоверение отобранных дегустаторов. И, соответственно, затем мы в течение года уже работаем с этой комиссией. Вот как раз в сентябре поедем с следующей группой обучаться.
За последние выпуски и ваших коллег, которых мы опрашивали, я понял, что в Русагра активно внедряются инновационные технологии. А вот в работе дегустаторов, где, казалось бы, все связано непосредственно только с человеком, и сложно что-то внедрить технологическое, что-то передать машинам, существует ли подобное внедрение? Я, например, знаю, что есть инфракрасные лазерные анализаторы для мяса, фудсканы. Как-то их можно применить в работе дегустаторов?
Да, совершенно верно, вы правы. У нас есть такой фудскан, мы им активно пользуемся. Он у нас определяет жирность, показатель коллагена, показатель влажности в рубленных полуфабрикатах. И каждая партия, которую мы сначала оцениваем органолептически, затем вкусовые, и потом проходит как раз контроль, анализ фудскана. Если вдруг мы видим отклонение, соответственно, партия либо снимается с производства, либо корректируется рецептура, исправляется, потому что здесь уже ответственность перед нашими потребителями, да, у нас заявлено определенное количество показателей, которые должны быть, и если мы видим какие-то нарушения, соответственно, соответственно, тут же принимаем меры. Да, Foodscan интересная машинка, которая вот нам показывает еще и то, что внутри.
Ольга, вот вы руководитель отдела по претензионной работе. А как связана ваша работа с дегустаторами? Вы совместно обрабатываете жалобы потребителей на вкус продукции. Расскажите, вот как устроен этот процесс.
Ну, на самом деле, за последний год было около, наверное, 15 жалоб о том, что пишут, причем иногда и девушки молодые, что мы не знаем, как готовить вашу продукцию. Да? То есть, что мы сделаем в этом случае? Соответственно, клиенту мы отвечаем, расписываем, как это приготовить, чтобы это было вкусно.
А на упаковке разве это не написано? Обычно просто способ приготовления. Приготовление для особо одаренных и для особых любителей готовки. Нет, не написано на упаковке? Или этого недостаточно?
Нет, там написано, в принципе, небольшая фраза, что подвергать термической обработке до готовности. Да? Но вот сейчас идея такая появилась, возможно, воплотим ее в жизнь, разместить QR-коды, по которому человек может пройти и посмотреть видеоролик коротенький о приготовлении. Да? Потому что, ну, вообще любой продукт еще можно и по-разному приготовить. Можно зажарить в духовке, можно на сковороде, можно на мангале. И тут нюансов довольно-таки много. Поэтому вот есть такая идея, вынести пока рецепты на этикетку тоже есть в мыслях, но вот думаем, как лучше и как интереснее донести это до наших потребителей.
Да, интересно. И еще вопрос вдогонку. Можете привести примеры необычных или забавных жалоб? Ну вот в целом то, что вы сейчас сказали, наверное, я бы тоже это отнесла к забавной жалобе. А как готовить ваши котлеты? Ну вот, может быть, еще есть какие-то такие интересные примеры, которые вам запомнились.
Да, что такое это ваша термическая обработка до готовности?
Да.
Ну, в основном, да. Ну, из случаев из жизни, там, из Нерусагровской, нам принесли один раз бульон и сказали, вы знаете, я вот купила вашу курицу, а бульон прокис, да? Это из той же оперы, когда люди думают, что они могут это приготовить, скушать, принести маленький кусочек и пожаловаться. Также и здесь бывают забавные жалобы. Ну, как забавные? Жалобы тяжело назвать забавной, но для нас, когда мы как специалисты на это смотрим, чуть-чуть улыбает. Ну, больше да, когда вот как приготовить, как запечь, а почему вот тут вылазит, а почему вот там что-то колбаски, да, фарш может выйти, если на слишком раскаленную сковородку положить, они лопнут, естественно. То есть такие нюансы, которые, ну, не все люди, как выясняется, знают. Поэтому иногда улыбает.
Просто любители поговорить, мне кажется. Люди, вот такое ощущение, что тут вопрос ради вопроса. Потому что сейчас настолько, мне кажется, можно просто зайти в интернет и посмотреть, зачем писать. Я вот не понимаю, честно. Там ощущение, что просто не хватает какого-то общения или внимания. Вот здесь немножко другая потребность. Я за этим вижу, за всем. А не то, чтобы
выяснить, нужен чат-бот.
Как приготовить котлеты. Да. Но, кстати, идея с QR-кодом очень даже интересная. Тем более сейчас. Сейчас как раз все к этому уже и пришло, и идет, и это все развивается.
Ольга, чтобы закончить на позитивной ноте, давайте расскажем нашим слушателям о, возможно, каком-нибудь секрете дегустаторов. Они как настоящие часовые, которые стоят на страже нашего вкуса и прочих деликатесных удовольствий, наверняка пропускают через себя десятки килограмм шашлыков, котлет, купат. Как не поправиться при такой важной для общества, но все же, наверное, бьющей по организму диете?
А, ну, смотрите, как у нас, да, слоган в этом году: нет лучше витамина, чем отборная свинина, поэтому не поправляемся. Ну и плюс движение – это жизнь, однозначно. Ну и профессия дегустатора не подразумевает, что ты это все кушаешь, достаточно это ощутить у себя, да, на рецепторах и понять, что это такое. Не обязательно съедать тонну этого шашлыка. Но когда очень вкусно, то безусловно.
Что ж, будем наслаждаться маленькими кусочками и много двигаться.
А вот мне интересно, вот я человек спрашивает, например, а кем ты работаешь? Я дегустатор. Представляешь? Ну, то есть это реально как профессия. Это вот в трудовой книжке у этих людей написано дегустатор или все-таки как-то по-другому?
В трудовой книжке написано менеджер сенсорной панели. Еще интереснее.
А сенсорная панель — это рот?
Понятно.
Ну, сенсорные чувства — это все чувства, какие мы имеем. Да, это называется. Ну и много правильно вы сказали, когда люди узнают, что а что это такое с дегустацией? А вам помощник не нужен? Первый вопрос.
Волонтеры.
Да, но сначала нужно пройти тест на особую чувствительность всех твоих рецепторов организма. Не каждый сможет быть этим дегустатором, как выяснилось.
Ну что ж, теперь мы знаем чуть больше о еще одних людях, стоящих за продукцией, которую мы ежедневно потребляем. И это еще одно закрытое дело в нашей практике.
Это был подкаст «Аграрный детектив», и мы снова встретимся здесь через неделю, чтобы раскрыть очередную тайну. Пока.
До свидания.